Глава пятая. Вечером, поужинав в ресторане «Голубая лисица», Чак позвонил Джеку Элвуду.
«Я бы хотел увидеть этого, как вы его называете, Дэна Мэджбума», — нерешительно начал Чак.
На маленьком видеоэкране появилось лицо его босса и расплылось в довольной улыбке.
«Я тебя понял, Чак», — кивнул он. «Возвращайся в ту квартирку, где остановился. Я попрошу Дэна заскочить к тебе. Он тут у меня дома, моет посуду. Что заставило тебя передумать?»
«Ничего», — ответил Чак и отключил связь.
Он вернулся в свою захудалую квартирку. Ночью, при старом мерцающем освещении, она смотрелась совсем уныло. Чак присел на диван и стал ждать Дэна. Вскоре он услышал в коридоре мужской голос, назвавший его имя. И тут же внутри прозвучал голос слизевика с Ганимеда. «Мистер Риттерсдорф, вас ищет некий господин. Поговорите с ним, пожалуйста». Чак шагнул к двери, открыл ее и вышел в коридор. Его поджидал одетый в старомодный костюм мужчина средних лет, невысокий, с выступающим брюшком.
«Вы мистер Риттерсдорф?» — уточнил он хмуро. — Боже, что тут за помойка? И соседи у вас странные, ни одного Терранина. Что вы здесь забыли?
Он вытер вспотевшее красное лицо носовым платком.
— Меня зовут Банни Хэнтман, — представился он запоздало. — Вы пишете сценарии, верно? Или я, может, что перепутал?
— Я пишу речи симулякрам, — ответил Чак, понимая, что визитом нежданного гостя он обязан мэри. Это она постаралась, желая убедиться, что он зарабатывает достаточно, чтобы содержать ее при разводе.
— Вы что же, не узнали меня? — поинтересовался Хэнтман. — Я известный комик. Или вы телевизор не смотрите?
Он раздраженно пыхнул сигарой.
— Итак, я здесь, — добавил Хэнтман многозначительно. — Вы хотели поработать на меня или нет? — «Послушайте, Риттерсдорф, я не привык ходить и выпрашивать милостыню. Но должен признать, ваши тексты хороши. Это же ваша квартира. Нам обязательно стоять в коридоре?»
Хэнтман бесцеремонно прошел в комнату. Быстро сообразив, что так просто от дерзкого гостя не отделаться, Чак последовал за ним. На самом деле присутствие Хэнтмана ничем не мешало. Наоборот, оно послужило бы хорошей проверкой эффективности Дэна Мэджбума.
— Поймите, — обратился к Хэнтману Чак, — я к этой работе не стремлюсь. — Конечно, конечно, — закивал тот. — Я знаю, вы патриот, работаете на ЦРУ. — Послушайте-ка меня, — продолжил он, ткнув Чака пальцем. — Я могу заплатить вам в 3 раза больше, чем они. И у вас будет гораздо больше творческой свободы. Хотя, конечно, последнее слово за мной относительно того, что написано и как.
Хэнтман с отвращением оглядел комнату.
Уныло тут. Напоминает мое детство в Бронксе. Беднота, вот что я хочу сказать. Что произошло, заставив вас здесь поселиться? Жена все забрала при разводе.
В умных глазах Хэнтмана блеснуло сострадание.
— Дело дрянь, я знаю. Сам 3 раза был в подобной ситуации. 3 раза меня обманывали, и каждый раз мне это чертовски дорого обходилось. Закон на стороне женщин. Ваша жена, она милая, но...
Он махнул рукой.
— Не знаю. Как по мне, она холодна. Понимаете, о чем я? И хитра отчасти. Я вам не завидую. С такой женщиной вы должны быть уверены, что при новых серьезных отношениях у вас не возникнет юридических проблем. Убедитесь, что все законно. Интрижка и не более.
Он внимательно посмотрел на Чака.
Вы из тех, кто женится, я вижу. Играете по-честному. Такая женщина может задавить вас, растоптать обеими ногами. И вы станете плоским, как задница червя.
В дверь постучали. В голове Чака вновь зазвучали слова слизевика. «Второй посетитель, мистер Риттерсдорф, этот помоложе».
«Прошу меня извинить», — — сказал Хэнтману Чак. Он подошел к двери и открыл ее.
«Кто-то с вами мысленно общается!» — сердито пробормотал Хэнтман у него за спиной.
В коридоре стоял симпатичный молодой человек с энергичным лицом, весьма хорошо одетый в самый модный костюм от братьев Хардинг. «Мистер Риттерсдорф», — обратился он к Чаку, — «меня зовут Дэниел Мейджбум. Мистер Элвуд попросил меня зайти».
«Отличная работа», — подумал Чак. «Сам бы никогда не догадался, кто перед ним».
Осознав это, он пришел в восторг. «Да-да, проходите», — сказал Чак, пропуская симулякра в комнату. «Мистер Мейджбум, знакомьтесь, это знаменитый комик Банни Хэнтман. Помните, да? Бум-бум, и Хэнтман выбегает в костюме большого козоглазого кролика с хлопающими ушами». «Какая честь!» — отреагировал Мейджбум. Оценивая друг друга, они обменялись крепкими рукопожатиями. «Я много раз смотрел ваше выступление и каждый раз от души смеялся».
«Да-да», — пробормотал Хэнтман, бросив на Чака суровый взгляд.
«Дэн у нас новичок. Мы только познакомились», — сказал Чак. «И с этого момента будем работать вместе».
«Нет», — с резкой уверенностью перебил Хэнтман. «Вы будете работать на меня». «Разве не понятно? У меня с собой контракт, над ним потрудились мои юристы».
Сдвинув брови, он принялся шарить в кармане пальто. «Я не вовремя?» — осторожно спросил Мейджбум, делая шаг назад. «Я могу зайти попозже, мистер Риттерсдорф, Чак. Если можно, я буду вас так называть». Хэнтман пристально посмотрел на Чака. Затем, пожав плечами, стал разворачивать контракт.
«Посмотрите, посмотрите, сколько вам заплатят».
Хэнтман ткнул Чака сигарой.
«ЦРУ в состоянии столько предложить? Смешить Америку — это патриотично. Укрепляет моральный дух и побеждает коммунизм. Это даже патриотичнее того, что вы делаете. Эти ваши симулякры такие холодные, у меня от них мурашки по коже».
«Согласен», — сказал Дэн Мейджбум. «Но, мистер Хэнтман, тут есть и другая сторона. Если я могу занять минутку вашего времени, то поясню. Мистер Риттерсдорф, Чак, выполняет работу, которую никто другой выполнить не может. Программирование речи симулякров — это искусство. Без опытного программиста они всего лишь пустые оболочки, и любой, даже ребенок, способен отличить их от живых людей. Но толково запрограммированный...» — он улыбнулся. «Вы никогда не видели ни одного из симулякров Чака в действии. Это невероятно. Но мистер Петри тоже неплохо справляется со своей работой. В каком-то смысле даже лучше». Очевидно, именно Петри запрограммировал Дэна и сам же им управлял. Чак не смог сдержать усмешки.
«Может, мне стоит нанять этого вашего Петри?» — мрачно спросил Банни Хэнтман. «Если, как вы говорите, он настолько хорош».
«Для того, что вам нужно, — ответил Мейджбум, — мистер Петри, возможно, подошел бы лучше. В текстах Чака есть стиль, который вам нравится, но проблема заключается в том, что он непостоянен, сомневаясь, что Чак сможет удержать необходимую вам планку. Однако пусть частично...»
«Замолчите уже!» — оборвал его Хэнтман. «Я не люблю обсуждать бизнес втроем. Риттерсдорф, мы можем пойти куда-нибудь еще?»
Дэниел явно раздражал Хэнтмана. Казалось, комик почувствовал неладное. В сознании Чака вновь зазвучал голос слезевика. «Та милая девушка, мистер Риттерсдорф, которой, как вы заметили, стоит увеличить соски, входит в дом. Она ищет вас, и я уже сказал ей подниматься». Банни Хэнтман, тоже, вероятно, уловивший мысли слезевика, в отчаянии застонал.
«Неужели нет возможности спокойно поговорить? Кто там на этот раз?»
Он повернулся к двери.
«Мисс Триес нам не помешает», — уверил Дэн.
Чак взглянул на симулякра, удивленный способностью Дэна высказывать свое мнение о Джоан. Было ясно, что это не заложенная модель поведения. Это дело рук Петри, руководившего симулякром из здания ЦРУ в Сан-Франциско. Дверь открылась. На пороге стояла Джоан Триест, одетая в серый свитер и дирндль без чулок, но на высоких каблуках.
Дирндль — современный костюм, стилизованный под традиционный наряд населения немецкоговорящих альпийских регионов.
«Я не помешала, Чак. Мистер Хэнтман...»
Джоан густо покраснела.
«Я сотни раз смотрела ваше шоу. Вы лучший современный комик. Вы как Сид Сезар, как все великие комики».
Айзек Сидни Сид Сезар, 1922-2014. Американский комедийный актер и сценарист. Ее глаза заблестели, она шагнула к бане Хэнтману и встала рядом, близко, но так, чтобы не коснуться его ненароком.
«Ты дружишь с Банни Хэнтманом?» — спросила она Чака. «Жаль, не сказал этого раньше».
«Мы пытаемся», — вновь заговорил Хэнтман, — «заключить договор. Ну, а пока есть небольшие сложности». Комик стал расхаживать по комнате, вытирая пот.
«Сдаюсь», — сказал он решительно. «У меня не получится подписать с вами контракт, об этом и речи быть не может. У вас слишком много знакомых. В моем понимании, писатели — это затворники, и в их жизни никого нет».
Джоан Триест оставила входную дверь открытой, и теперь, волнообразно передвигаясь, на пороге Канапта появился слезевик. «Мистер Риттерсдорф», — зазвучали его слова в голове Чака, — «у меня к вам срочное дело. Мы должны поговорить наедине. Не могли бы вы зайти ко мне через минутку?» Хэнтман, издав похожий на визг звук, подошел к окну и замер, глядя на улицу. Озадаченный услышанным, Чак проследовал за слезевиком в его комнату. «Закройте дверь и подойдите ко мне», — негромко телепатировал тот. «Я не хочу, чтобы еще кто-нибудь прочел мои мысли». Чак приблизился. «Это Дэн Мейджбум», — тихо транслировал свои мысли слезевик. «Не человек. У него внутри пусто. Им управляет другой человек дистанционно. Я подумал, что нужно вас предупредить, поскольку мы соседи».
«Спасибо», — сухо ответил Чак. «Я в курсе».
Он почувствовал себя неуютно. Не хватало еще, чтобы слезевик совался ему в голову, учитывая его последнее размышление. «Послушайте», — начал Чак, но ганимедянин опередил его.
«Я уже посмотрел этот материал в вашем сознании», — сообщил тот. «Вашу враждебность к жене и мысли об убийстве. У каждого есть момент, когда возникают подобные желания. Конечно, с моей стороны было бы неуместно обсуждать это с кем-либо еще. Это как долг врача или священника. Телепат должен...»
«Давайте не будем об этом», — перебил его Чак. «То, что слезевик теперь знает о его намерениях, затрудняет их воплощение в жизнь. Если прокурор вызовет Раннинга Клэма в суд...»
«На Ганимеде месть священна. Если вы мне не верите, попросите вашего адвоката Нэта Уайлдера ознакомиться с нашим законодательством. Я ни в коем случае не осуждаю ваши мысли. Они предпочтительнее, чем порыв наложить на себя руки. Самоубийство противоречит природе».
«Подождите», — попросил Раннинг Клэм, видя, что Чак хочет уйти.
«Еще один момент. В обмен на мое молчание я хотел бы попросить вас об одолжении».
Значит, подвох все-таки был. Чака это не удивило. Его сосед прекрасно понимал, что такое деловой подход.
«Мистер Риттерсдорф, я настаиваю, чтобы вы приняли предложение мистера Хэнтмана».
«А как же моя работа в ЦРУ?» — напомнил Чак.
«Вам нет необходимости ее бросать. Вы можете работать на двух работах. Халтурить»,
— уверенно транслировал свои мысли слезевик. «Халтурить? Откуда вам известно такое слово?» — удивился Чак.
«Я разбираюсь в терренском обществе», — ответил Клэм. «Я вижу это так. Днем вы работаете в ЦРУ, а ночью пишете тексты для Банни Хэнтмана. В таком ритме вам не продержаться без допинга, нужно будет стимулировать мозг. Для этой цели вполне подойдет гексамфетамин. На Терре он запрещен. Однако для меня это не проблема.
Мои связи легко помогут достать все, что нужно. Как только ваш мозг получит необходимую дозу, потребность во сне исчезнет.
«Работать 16 часов?» — ужаснулся Чак. «Лучше сдайте меня полиции».
«Нет», — отказался Слизевик. «Зная, что ваши мысли могут стать известны полиции, вы не станете убивать эту жестокую женщину. Вы оставите ее в живых».
«С чего вы взяли, что Мэри жестока?» — спросил Чак.
«И что ты вообще можешь знать о земных женщинах?» — подумал он. «Из ваших мыслей я понял, сколько ошибок по отношению к вам, пусть и незначительных, совершала миссис Риттерсдорф все эти годы. По меркам любой культуры, она воплощение зла. Из-за этого вы нездоровы и не можете трезво воспринимать действительность. Только посмотрите, как упрямо вы сопротивляетесь столь желанной работе, которую предлагает мистер Хэнтман».
В дверь Канапта постучали. В комнату взглянул Банни Хэнтман. Он явно был рассержен.
«Мне нужно идти, мистер Риттерсдорф», — заявил он. «Так что вы ответите на мое предложение? Согласны вы или нет? Если идете, то не стоит тащить с собой ваших нетерренских желеобразных соседей».
«Мистер Риттерсдорф примет ваше предложение о работе, мистер Хэнтман», — мысленно произнес Слизевик.
«Кто вы такой?» — спросил комик. «Вы его агент?»
«Коллега».
«Пусть так», —
протягивая Чаку контракт, сказал Хэнтман.
«У вас 8 недель. В неделю вы должны сдавать 1 часовой сценарий и, кроме того, принимать участие в конференциях с другими сценаристами. Ваш гонорар составит 32 тысячи долларов в неделю. Вас устроит?»
Чака это более чем устраивало. Предложенная заработная плата была в 2 раза больше, чем он ожидал. Взяв копию контракта, он под бдительным взглядом Слизевика подписал ее.
«Я засвидетельствую вашу подпись», — сказала вошедшая в комнату Джоан. Она подписала 3 экземпляра и вернула бумаги Хэнтману. Он убрал их в карман пальто, затем, вспомнив, что 1 полагается Чаку, достал листы обратно.
«Поздравляю», — сказал ганимедянин. «Это нужно отпраздновать».
«Я пас», — отозвался Хэнтман. «Мне пора. До свидания, Риттерсдорф, я буду на связи. Поставьте своей гнилой комнатенке видеофон. Или перебирайтесь куда получше».
С этими словами он покинул квартиру Слизевика.
«Что ж, мы можем отпраздновать втроем», — предложил Раннинг Клэм. «Я знаю бар, где обслуживают инопланетян. Выпьем за мой счет, я угощаю».
«Отлично», — ответил Чак.
Он не хотел оставаться в Канапте, давая тем самым Мэри лишнюю возможность для встречи. Открыв дверь, они увидели в коридоре молодого человека. Дэн Мэджбум ждал их.
— Прошу прощения, — извинился Чак. — Я совсем о тебе забыл.
— Мы идем отмечать новую должность Чака, — сообщил Слизевик. — Можешь пойти с нами, пусть ты всего-навсего робот. Джоан Триес с любопытством взглянула сначала на Мэджбума, а затем на Чака.
— Мэджбум — симулякр ЦРУ, — объяснил ей Чак. — Им управляют из нашего офиса Сан-Франциско. — Это Петри, да?
— спросил он Дэниела.
«Сейчас, мистер Риттерсдорф, я нахожусь в автономном режиме», — улыбаясь, ответил Мэджбум. Он был весьма доволен собой. «Мистер Петри отключился, когда вы вышли из комнаты. Как я справляюсь?»
«Вы думали, что я не сам говорю, но это не так. На самом деле я могу весь вечер работать автономно. Могу пойти с вами в бар, выпить, отпраздновать, вести себя как человек. Может быть, даже лучше».
«Итак», — думал Чак по пути к трапу, — «с помощью него я должен получить компенсацию от супруги».
«Не забывайте, мистер Риттерсдорф, мисс Триест работает в полиции Росса», — уловив мысли Чака, предупредил ганимедянин.
«Именно»,
— ответила Джоан. «Почему же ты транслировал свои мысли мистеру Риттерсдорфу, а не мне?» — укорила она Слизевика.
«Я почувствовал, что, знай ты сей факт,
не одобрила бы любовную активность со стороны мистера Риттерсдорфа», — ответил он. Услышанное, казалось, удовлетворило Джоан.
«Думаю, тебе не стоит совать нос в чужие дела», — сердито сказала она. «Способность к телепатии сделала жителей Ганимеда ужасно назойливыми».
«Мне жаль», — огорчился слезевик. «Если я неверно оценил ваши желания, мисс Триест, прошу меня извинить». «Очевидно», — обратился он к Чаку, — «мисс Триест одобрит вашу симпатию к ней».
«Господи боже, не лезь, пожалуйста, не в свое дело. Оставим эту тему».
Джоан побледнела, с трудом сдерживая досаду. «Терранским девушкам не угодишь», — подумал обиженный слезевик, и остаток пути до бара старался ни о чем больше не думать. Позже, когда они сидели, а слезевик лежал на обтянутом искусственной кожей сиденье за столиком, Джоан сказала:
«Думаю, это замечательно работать на бане Хэнтмана. И должно быть волнующе».
«Мистер Риттерсдорф», — телепатировал слезевик, — «я подумал, что вам не следует сообщать жене о том, что у вас теперь две работы. Если она узнает, то может потребовать гораздо большую компенсацию и алименты».
«Согласен», — отозвался Чак. Совет прозвучал разумно.
«Поскольку она узнает, что мистер Хэнтман вас нанял», — продолжил слезевик, — «вам лучше это признать, скрыв факт о работе в ЦРУ. Попросите коллег, в частности вашего непосредственного начальника мистера Элвуда, прикрыть вас».
Чак кивнул.
«В результате, работая в двух местах, вы будете иметь больше средств на безбедную жизнь, несмотря на мировое соглашение и алименты. Вы не думали об этом?» Честно говоря, Чак не загадывал так далеко. Слезевик был гораздо предусмотрительнее, и это огорчало.
«Вы понимаете, — сказал Раннин Клэм, — насколько я от чистого сердца забочусь о ваших интересах. Я настаиваю на том, чтобы вы приняли предложение мистера Хэнтмана».
«Думаю, — вмешалась в их разговор Джоан, — это ужасно, что вы, гнемедяне, играете в Бога».
Она укоризненно посмотрела на слезевика.
«Но учтите, — вежливо напомнил тот, — это я свел вас с мистером Риттерсдорфом. И я предвижу, хоть и говорят, что я не пророк, успех в ваших сексуальных отношениях».
«Заткнись, наконец!» — в ярости вскричала Джоан. «Ты просто невыносим!»
Чак не стал устраивать долгие посиделки и вскоре оставил слезевика догуливать в баре. Попрощался с Дэниелом, вызвал такси и проводил Джоан домой. В дороге она призналась:
«Я была рада убраться подальше от этого Клэма. Он настоящая заноза в заднице, постоянно лезет в голову. Но в одном он прав. Это он нас познакомил».
Она замолчала, наклонив голову на бок и прислушиваясь.
«Произошел несчастный случай. Мне нужно туда», — обратилась она к автопилоту. «Есть жертвы».
Добравшись до места происшествия, они увидели перевернутый самосвал. На посадке у него, вероятно, отказал главный пропеллер, и машина врезалась в стену, выбросив своих пассажиров. Укрытый свитерами и пальто, на земле лежал пожилой мужчина, бледный и молчаливый. Дежурный полицейский не давал никаких комментариев по поводу происшедшего и просто отмахнулся от вопросов Джоан. Пси поспешила к пострадавшему. Видя, что полиция не препятствует, Чак пошел за ней. Машина скорой помощи уже была на месте и нетерпеливо гудела, стремясь поскорее отправиться в больницу Росса. Наклонившись, Джоан изучала погибшего.
«Он скончался 3 минуты назад», — констатировала она, обращаясь и к себе, и к Чаку. «Мне все ясно. Подожди немного, я верну его на 5 минут назад».
Она внимательно рассмотрела бумажник мужчины, который ей передал один из полицейских.
«Мистер Эрл Эккерс»,
— пробормотала Джоан, закрывая глаза.
«Переместится только он, по крайней мере, в теории, но невозможно быть уверенной наверняка».
Она сосредоточилась, лицо ее окаменело.
«Тебе лучше отойти, чтобы не зацепило».
Чак подчинился. Он прогуливался, вдыхая холодный ночной воздух, курил сигарету и прислушивался к шуму раций из полицейских машин. Собралась толпа зевак. Движения почти не было, полицейские иногда махали ему.
«С какой необычной девушкой я связался?» — подумал Чак. «Работает в полиции, к тому же пси. Интересно, что бы она сделала, узнав, что я задумал для Дэниела? Вероятно, ранен Клэм прав. Если бы он позволил ей все узнать, это стало бы ужасной ошибкой».
«Иди сюда», — позвала Джоан.
Чак быстро подошел к ней. Лежа под импровизированными одеялами, пожилой мужчина дышал. Его грудь тихонько поднималась и опускалась, а на губах образовывались едва заметные пузырьки слюны.
«Он вернулся на 4 минуты назад», — сказала Джоан. «Жив, но сильно ранен. Это все, что я смогла сделать».
Она кивнула врачам-симулякрам, те подошли и склонились над ожившим мужчиной. Включив сканирующее устройство, симулякр рассмотрел пострадавшего, оценив степень повреждений. Затем повернулся к своему товарищу, они обменялись мыслями, после чего тот раскупорил свой металлический бок, вытащил из него картонную коробку и открыл ее. Внутри лежала искусственная селезенка. В свете фар полицейских машин Чак увидел информацию, отпечатанную на крышке коробки. Симулякры начали операцию. Один ввел раненому анестетик местного действия, второй, используя хирургическую руку, сделал надрез брюшной полости.
«Мы можем идти», — сказала Джон Чаку. «Моя работа закончена».
Он нехотя оторвался от наблюдения за симулякрами. Их действия захватили и увлекли его. Засунув руки в карманы пальто, маленькое и стройное, Джон вернулась к их летающему такси, села и стала ждать Чака. Она заметно устала. Удаляясь от места аварии, он признался. «Впервые видел, как работают медицинские симулякры». Он пребывал под большим впечатлением и еще ярче осознал огромные возможности, заложенные в искусственных людей, разработанных и сконструированных компанией General Dynamic. Конечно, он бесчисленное количество раз видел симулякров ЦРУ, но там не было ничего подобного, в жизненно важном, основополагающем смысле. Здесь же врагом была не группа людей с иными политическими убеждениями. Врагом здесь оказалась сама смерть. А с симулякром по имени Дэниел все происходило бы наоборот. Со смертью никто бы не боролся, ее бы поощряли. Став свидетелем увиденного, Чак все понял. Он никогда не решится рассказать Джоан о своих планах. Разве в таком случае логика не говорила ему избегать встреч с ней? Инсценировать убийство и в то же время общаться с сотрудником полиции казалось затеей сумасшедшего. Он что, хотел, чтобы его поймали? Присутствовал ли во всем этом извращенный порыв к самоубийству?
— О чем ты думаешь? — спросила Джоан.
— Что, прости? — Чак рассеянно моргнул.
— Я не ранен, Клэм. Я не могу читать твои мысли, — улыбнулась девушка. — Ты кажешься таким серьезным. Думаю, это из-за твоих семейных проблем. Я бы хотела как-то подбодрить тебя. Зайдешь ко мне?
Джоан вдруг покраснела, очевидно, вспомнив слова слезевика.
«Просто выпьем», —
уточнила она.
«Почему бы и нет?»
— ответил Чак, тоже вспомнив сказанное соседом.
«Послушай», — сказала Джоан, — «то, что этот гнемецкий деляга засунул свой псевдоподий или что там у них в нашу жизнь, значит...»
Она раздраженно замолчала, ее глаза оживленно заблестели.
«Черт бы его побрал!» «Ты знаешь, он не так прост. Он может быть потенциально опасен. У этих ганимедян столько амбиций. Вспомнить хотя бы условия, на которых они вступили в войну между Террой и Альфой. Все они одинаковы, как и миллионы других разумных существ, всегда ищущих выгоду».
Она нахмурилась.
«Может, тебе стоит съехать? Держаться от него подальше?»
Но Чак прекрасно понимал, что делать это уже поздно. Они добрались до дома Джоан. Перед ними стояло симпатичное современное здание. Как большинство новых построек, оно было весьма простым в дизайнерском решении и, по большей части, подземным. Вместо того, чтобы стремиться к небу, оно уходило вниз.
«Я живу на 16-м этаже», — сказала Джоан. «Это немного похоже на жизнь в шахте. Надеюсь, ты не страдаешь клаустрофобией».
Минуту спустя, доставая ключ и вставляя его в замочную скважину, она философски добавила: «Однако, если на нас нападут альфанцы,
то мы будем в безопасности. Между нами и ударом водородной бомбы 15 уровней.
Джоан открыла дверь. В квартире зажегся мягкий туманный свет. Яркая вспышка ослепила Чака. Щурясь, он посмотрел вперед и увидел стоящего в центре комнаты человека с фотоаппаратом в руках. Это был его недавний знакомый, которого Чак терпеть не мог.
«Привет, Ридерсдорф!» — бодро поздоровался Боб Альфсон.
«Кто это?» — спросила Джон. «И зачем он нас фотографирует?»
«Не беспокойтесь, мисс Трист!» — сказал Альфсон. «Я адвокат Мэри Риттерсдорф, жены вашего любовника. Нам нужны доказательства для судебного разбирательства, которое, кстати...»
Он многозначительно посмотрел на собеседника.
«Назначено на следующий понедельник в 10 утра в зале суда судьи Бризелера. Мы перенесли заседание. Ваша жена хочет, чтобы все было сделано как можно скорее».
Альфсон торжествующе улыбнулся.
«Убирайтесь вон отсюда», — потребовал Чак.
«Был рад повидаться».
Направляясь к двери, шутовски раскланялся тот.
«Кадры, что я снял, очевидно, вы с таким сталкивались в ЦРУ, стоят дорого. Но и пользы приносят достаточно. Я снял все на Эгфом. Это задело вас за живое? То, что я сфотографировал, это запись не того, что вы только что сделали, а того, что произойдет в этой комнате в течение следующего получаса. Я думаю, судью Бризелера это заинтересует».
«В ближайшие полчаса здесь ничего не произойдет», — разочаровал его Чак, — «потому что я ухожу». Он протиснулся мимо адвоката и вышел в коридор. Нужно было убираться отсюда как можно скорее.
«Думаю, вы ошибаетесь», — холодно усмехнулся Альфсон. «Поверьте, в фильме будет кое-что ценное. В любом случае, вас это не должно волновать. Это всего лишь технический прием, с помощью которого Мэри может получить постановление. Доказательства должны быть официальными. Я, право, не понимаю, как это вас заденет».
Сбитый с толку Чак обернулся. «Это вторжение в частную жизнь.
Вам прекрасно известно, что последние лет 50 ни у кого нет частной жизни», — парировал Альфсон. «Вы работаете на ЦРУ, не обманывайте меня, Риттерсдорф».
Он вышел в коридор, прошел мимо Чака и неторопливо направился к лифту.
«Если вам нужна будет копия пленки, обойдусь»,
— огрызнулся Чак, глядя Альфсону вслед, пока тот не скрылся из виду.
«Ты мог бы и остаться», — сказала Джоан. «Он все равно уже все записал».
Она придержала дверь, и, наконец, Чак с неохотой зашел.
«То, что он сделал, конечно, незаконно, но, я полагаю, в судебных разбирательствах это частая практика».
Джоан прошла на кухню и начала готовить напитки. Чак услышал звон бокалов.
«Как насчет Харпера?» — прокричала девушка. «У меня есть неоткрытая бутылка».
«Мне все равно», — грубовато отозвался Чак. Джон принесла выпивку. Он машинально взял свой стакан.
«Я еще доберусь до тебя, Мэри», — подумал он. «Теперь-то уж точно.
На кону моя жизнь».
«Ты такой напряженный», — заметила Джоан. «Сильно расстроился. Сначала ранен Клэм со своей телепатией. Теперь этот адвокат со своим чудо-аппаратом. Именно сейчас, когда...»
«У нас пока что есть возможность», — сказал Чак, — «заняться любовью так, чтобы это осталось в тайне».
«И как же?»
— заинтересовалась Джоан. Ничего не ответив, он сделал еще один глоток.